也我царство видит навсегда。
Добрый день, дорогие друзья! 1 сентября, с чем мы вас и поздравляем. Вот, 13 часов 1 минута, в Москве тепло, но пасмурно. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать Переделкино. Сегодня у меня распрекрасная Елена в гостях, которая угрожает мне задавать откровенные вопросы. Вот, чему я очень рад. Добрый день, Лена.
Привет.
Да, это прямо я долго ждал. Мы договорились, по-моему, еще в конце июля, что этот эфир будет, и я прямо вот так, с замиранием сердца его ожидаю в хорошем смысле этого слова. Ну, Лен, тебе, как говорится, и карты в руки, коль уж ты собралась задавать вопросы, которые тебе обычно люди про Бога задают.
Ну, слушай, знаешь, да, ну, я... Ты, если что, меня останавливай, потому что у меня вопросов этих целый чемодан. Вот, и к тебе, и ко мне люди не приходят в радостях, знаешь, с конфетами, говорят, давайте мы сейчас будем, да, и к тебе, и ко мне люди приходят, когда что-то не так, но что-то идет не по плану. Вот, и вдруг как-то вот, ну, я бы, наверное, сказала сразу, как, когда люди приходят, когда им плохо, когда горе. Да, и вот ты сейчас упомянул 1 сентября, да, вот такую хорошую тему, да, вот, сегодня вроде бы как люди идут в школу, помнишь наше детство, вот, человек вроде бы как всю жизнь учится, и вроде бы как сама жизнь готовит к некому испытанию, да, которое человек должен пройти, ну, к некому миру, да, ну, возникает, что тебя и меня в школе готовили к тому миру, которого не существует. И к тебе, и ко мне человек приходит, он имеет некий багаж знаний, он чему-то учился, он приходит и вдруг понимает, что этот багаж знаний ему не помогает пережить какое-то событие, какое-то переживание. Он приходит к психологу или к священнику и говорит, ну, блин, ну, я не согласен. Мир не так устроен, как я хочу. Меня к этому не учили, меня к этому не готовили. Очень часто у меня люди спрашивают, а как я переживала горе, да, потому что у меня в жизни было очень много так же, как и у тебя. Я что-то говорила там про веру, про там, они говорят, а что такое вера? Вообще, что такое верить? Люди говорили, слушайте, ну мы в России живем, кому тут верить? Да, вот, тут вообще, ну, вы что, серьезно? Верить? У меня вот, ты же был у меня, да, вот в гостях, да, и вот у меня кабинет на парке культуры, там ко мне очень много ребят молодых, очень из Яндекса приходят, да, молодые ребята, программисты, которые в Америке, в Англии, в Европе учились, они говорят, ты что, серьезно? Ну, как? Вот у меня к тебе такой вопрос, как бы ты ответил на вопрос, как ты отвечаешь своим прихожанам и людям, что такое вера, вера в Бога, вот во что надо верить или во что следует поверить. Вера в Бога очень простая вот такая вот тема, что такое верить. Ну, по-простому, знаешь, чем проще вопрос, тем тяжелее ответ, поэтому...
Ну... Вообще, мне кажется, что вера – это дар. Я до сих пор не понимаю, почему я поверил. Мне кажется, вот, что когда я поверил, это какая-то история была, которая произошла со мной, и я в ней не участвовал. То есть меня нашли, меня увидели, меня спасли. И вот уже спустя, там, наверное, больше 10 лет, когда я оборачивался назад и отматывал кино, знаешь, как вот события своей жизни – я очень четко осознавал, что куча моментов, где просто мне спасли жизнь. Вот. Ну, то есть силы, которые выше меня, спасли мне жизнь. Поэтому мне кажется, что вера – это дар. И это, знаешь, как ответ человека на какой-то такой вот опыт, который в рамки человеческие не вписывается. Ну вот у меня, например, пырнули ножом, я провалялся ночью, истекая кровью, проснулся от криков своей матери, потом, ну, как-то вот реабилитировался и совершенно случайно попал домой, ну, даже не к священнику, а просто к верующему человеку, который стал мне отцом, потому что мой в тот момент бухал. Вот, и даже своим там, ну, 20-летним умом я понимал, что здесь что-то не так вообще происходит, что тут вмешиваются какие-то силы, которые превыше разума.
То есть я правильно понимаю, что вера – это для избранных?
Не знаю. В каком-то смысле и да, и нет. Почему? Потому что мы не всегда открыты для вот этого импульса, который приходит к нам свыше. Но я, опять-таки, я могу опираться только на свою историю. Да? Когда я был в армии, за полгода до дембеля нас чуть не посадили в тюрьму. Вот, то есть мы избили старослужащего, там, на нас подали заявление. Вот, я с моим другом, в общем-то, первый раз в своей жизни произнес не то чтобы молитву, ему бабушка живые помощи зашила в форму. Мы достали эти живые помощи, читали их, в общем-то, благодаря Всевышнему и усилиям там, наших родителей, нас не посадили. После этого я решил, что я буду читать Новый Завет. Я попросил у командира своего Новый Завет, ну, начал его читать. Понимаешь, вот я ничего там не понял. Я читал его трезвый, я читал его пьяный, я не понял ничего. Ну, как бы, кроме самих слов. И вот буквально прошло полгода, на Рождество меня пырнули ножом, я чуть не умер, мне дали потом Новый Завет в феврале. И знаешь, я его читал, мне казалось, что это вообще вся книга про меня. Он у меня до сих пор дома стоит, там есть внутри мои пометки, и знаешь, вот ты меня спросишь, а что произошло за эти полгода, между тем, когда ты вообще ничего не мог там понять, и было ощущение, что это все для тебя, я не знаю. Потому что в эти полгода я не делал ничего хорошего. Ну, от слова «ничего». И единственное, что я могу сказать, что, наверное, каким-то образом моя внутренность была закрыта для этого, для всего. Ну, вот это вот как-то, чтобы так высокопарно поговорить, сокровенная глубина. Сегодня в церкви я вижу очень много искренних людей, благослови их Господь, у многих, у которых нету этого опыта. И когда я общаюсь с людьми, мне намного проще общаться с людьми, у которых был такой, знаешь, пограничный опыт. Людьми, как, ну, там, Александр Ефимович любит говорить, убедились, да, побыв у беды в чем-то очень глубоком. И это навсегда перестроило вообще реальность их восприятия всего на свете. И, наверное, знаешь, как... У веры есть, я бы сказал, два измерения, что ли. Это измерение, вот как, например, ну, тебе нравится там Индия, ты писала, что тебе очень бы хотелось там оказаться, да? Вот я в Индии не был ни разу. Я смотрел про нее фильмы, я читал про нее книги, я разговаривал со своими друзьями, для которых это очень ценное место, но пока для меня это как бы теоретическая реальность. Почему? Потому что я сам туда не съездил и не пережил это на себе. Вот. И тот факт, что это теоретическая реальность, не отменяет вообще существование Индии. Это пока не дает мне возможность пережить, да, на личном опыте эту Индию для себя. И вот мне кажется, веру можно определить как такое вот двойное измерение. Первое – это мы в чем-то уверены, со слов людей, которых мы доверяем, через какие-то события, но потом мы сами оказываемся в этом удивительном пространстве. Как вот на заставке у меня поется «Его царство придет навсегда».
То есть оно не пришло еще, да?
Что ли, прерываешься?
Я говорю, то есть это царство до сих пор еще не пришло?
Нет, оно пришло, но оно каждый раз приходит. в меня, внутрь меня, в мой опыт, в мою жизнь. То есть оно здесь, со времени Иисуса Христа, его воскресения, оно здесь. Вот. Но как бы человек в него, знаешь, как говорили мистики, ну, что толку праздновать Рождество, если Христос не родился в твоем сердце? Потому что есть факт исторического события, а есть факт Рождества, когда Христос рождается в моем сердце.
Скажи мне, пожалуйста, на какой вопрос прихожан тебе сложно, ну, сложнее всего ответить в контексте веры?
На тот, на который ты спрашиваешь, как вот это получить прямое переживание.
Я, знаешь, я еще по-другому спросила. Я спросила, это для избранных?
Я думаю, что нет.
Ну, понимаешь, вот, как тебе сказать, пережить трансперсональный опыт, о котором мы с тобой говорим, ну, то есть и прийти к какому-то результату, все-таки для меня, ну, как я это все-таки вижу, это для тех людей, которые имеют, ну, некий внутренний, духовный, душевный опыт зрелости какой-то, ну, внутри, да, а вот если я опять, знаешь, вот, может быть, очень примитивно, но спрошу, а вот какой должен быть возраст этой зрелости, чтобы человек смог этот опыт пережить? Ну, к тебе приходит, допустим, 2-летний ребенок или 5-летний ребенок и говорит, мама плохая, вот, или еще. То есть, слушай, я даже, да, давай я тебе скажу, как оно есть. Приходит человек к тебе и говорит, я плохой, я вот обманываю, я ворую, да, я грешу, причем, я сейчас очень мягко говорю, очень-очень так мягко. Он говорит, я грешен, и я себя не чувствую, да, вот. Ты спрашиваешь, почему так с тобой произошло? Он тебе рассказывает о том, что его били, насиловали в детстве, да, избивали, вот. И ты говоришь, мир прекрасен, поверь. Понимаешь, вот приходит девочка, которая говорит, вот меня изнасиловали, да, ночью. 5 человек сняли на видео и положили в YouTube, а перед этим ее накачали клофелином. Она не знает, жить ей или нет. И вот она говорит, а где Бог-то? Бог-то он где? Понимаешь, очень часто люди задают вопросы очень простые. Вот у меня ребенок умирает от рака, да, в детских хосписах. За что это? Ну, как бы, а где Бог-то он сейчас? Если ты им скажешь, что давайте соприкоснемся с прекрасным, ну понимаешь, это, что бы ты сказал на это? Вот Георгий Чистяков, да, который, ну, знаешь его историю жизни.
Да, в РДКБ, который служил.
Да, вот, я тебе про это, да, вот. Понимаешь, ну, я его уровня, до его уровня, наверное, не дорасту в этой жизни, да, но вот что бы ты сказал? Вот пришла к тебе девочка, говорит, меня изнасиловали, меня выложили в YouTube, я не могу это удалить. Как мне поверить? Вообще, что это? Ты говоришь, а я священник, а я говорю, а я психолог. Вот мы про веру, про Бога, она говорит, за что? Как я могу после этого поверить?
Я бы сказал, что не надо так вот верить. Потому что пока, знаешь, как вот, пока у человека не было возможности, знаешь, как-то этот вопрос с ним обсудить, навряд ли можно через силу поверить, тем более через такие тяжелые обстоятельства жизни, которые у человека произошли. У меня вообще очень много открытий было на семинаре вот Мэрилин Мюррей, когда я сам проходил как священник. Вот. И я там рассказывал о своих тяжелых обстоятельствах жизни, и люди рассказывали о своих. У меня даже, знаешь, метафора есть там. На второй день все рассказывают истории своей жизни, ну, все трагедии. Я называю его храм боли. Когда ты оказываешься в пространстве, где 40 человек рассказывают, ну, то, что, в общем-то, никто никогда в человеческом общении не рассказывает.
А почему, кстати?
Я не знаю, почему. Мне кажется, что церковь как раз-таки и должна быть таким безопасным местом, где это и надо рассказывать. И ты надо злиться.
Ты считаешь, она должна быть? То есть такой церкви на сегодня нет?
Ну, в церкви как-то не принято это. Ну, есть отдельные священники, которые создают там пространства достаточно безопасные. Но вот как бы... Мы живем в таком мире, где людям нравится успех. Быть уязвимым – это не круто. За исключением, ну, опять-таки, отдельных каких-то все исключений. Вот. Ну и в этом храме боли, знаешь как, нам всем плохо вместе, и мы становимся своими братьями. Братьями и сестрами посреди вот этой боли мы смотрим друг на друга, мы обнимаемся, мы плачем, мы говорим какие-то слова о том, что давало мне... Знаешь, как вот не сломаться, Вот, я говорю о том, как я чуть не оставил веру, в общем-то, и служение. И если бы не добро моей жены и любовь моей жены, там еще парочки товарищей, меня бы сегодня здесь не было. И мне кажется, единственное, как вот, ну, я стараюсь в этих моментах поступать, это через человечность. Признавание ограниченности нашей, запутанности жизни, ее таинственности. Вот как-то так. Ну и, конечно, я бы не говорил, знаешь, как вот, в него поверить, я бы сказал так, ищи возможности с ним об этом поговорить. Потому что на такие вот события жизни может ответить только сам Бог. Ну вот как говорят же, да, Бог не дает ответов, он отвечает нам собой. И мне кажется, вот то, что в книге Иова, да, вот Бог пришел к нему сам. И вот когда произошла вот эта встреча, то, в общем-то, все стало на свои места. И я очень хочу, знаешь, чтобы у меня была какая-то волшебная палочка, и я мог бы так сказать, там, крэкс-пэкс-фэкс, боженька, приди, расставь все на месте. Но у меня нет.
А как ты думаешь, если вернуться к книге Иова, для чего Господь попустил иному испытание Иова? То есть это из любви или это...
Да, из любви. Но, опять же, понимаешь, чтобы говорить об этом, про Иова, нужно быть человеком, который полностью предан Господу. И мы же знаем, там в преамбуле, да, происходит этот разговор на небесах.
Да-да, вот я тебе про это, да-да.
Где сатана говорит, что, в общем-то, ну, люди-то, да-да, они довольно мерзкие существа, они тебя любят за пряники. А будут ли они тебя любить, когда, в общем-то, пряников не будет? И, конечно, это в каком-то смысле такой, знаешь, как риск любых отношений, когда...
Спасибо тебе, вот прям... А.
Поэтому я, знаешь, как я могу сказать так, что тот свет, который пролился в мою жизнь, и все мои страдания, которые у меня были, с которыми я не знал, что делать, и мне казалось, что они меня просто разрушат на атомы. Сегодня это очень такая большая сила в моей работе с людьми. Я вообще не понимаю, как бы я мог это делать, если бы у меня переживаний не было.
Сказал слово «работа с людьми». Сколько ты получаешь за свою работу? Какая твоя зарплата?
Я не могу об этом говорить. Okay. Я не так, чтобы... Знаешь, как я же работаю, еще консультирую, там, туда-сюда...
Понимаешь, просто когда ты говоришь «работа», то я бы спросила, чем твоя работа отличается от служения. Это первый вопрос. И второе, что в работе есть некие критерии результата. Ну, то есть человек приходит, если ты работаешь, он говорит, ну, я тебе готов, там, ну, а ты, ну, как бы, да. Как-то корректировка ожидаемого результата, я про это, если тема работы.
Ну, здесь, знаешь, как работа – технический термин. Конечно, это служение. Для меня это служение, для меня до сих пор трудно брать людей в деньги. Там, с прихожан нашего общины я никогда не возьму ни копейки за мое служение. То есть работа, знаешь, это такое слово для меня, что я очень серьезно отношусь, это как к профессиональной деятельности.
Окей.
Ну, вот.
У меня еще есть много-много вопросов, но как бы как для тебя, если я продолжу свои вопросы?
Для меня будет отлично, Лен. Я с тобой готов говорить и обсуждать любые вопросы.
Как ты думаешь, чем больна православие и христианство? Ну, если взять православие, и вот чем больно, какой диагноз?
Ну, говоря о русском христианстве, мне кажется, что самая большая болезнь наша – то, что мы не равны сами себе. То есть есть некий опыт светлый, чистый, добрый, который вообще не освоен. Там, ну, митрополит Антоний Сурожский, например, да, который, в общем-то, показал, какой может быть церковь. Там Александр Мень.
Какой диагноз?
Отсутствие богообщения. Ну, то есть из моих отношений с разными священнослужителями из разных конфессий они все говорят об одном, что вот хоть церковь и претендует на близость и связь с Богом, в реальности она заменяется церковной деятельностью. Там праздниками, ритуалами, плясками с бубнами, там развлекательными программами.
Я правильно понимаю, что Бог там умер?
Ну, знаешь как? Слава Богу, что он как-то находится в сердце каждого человека по отдельности. Церковь не является
таким. Я сказала, как институт. Вот институт на территории России, да?
Ну, как институт, понимаешь, ну, это сложно сказать, потому что, ну, вот я могу привести примеры, которые, знаешь, как вразумляли меня.
Не, я говорю, подожди секундочку, я говорю про систему, я говорю про институт. А сейчас очевидна тенденция, да, вот за последние, ну, скажем, 20 лет, ну, как бы и ты, и я, мы это видим, да, вот такая, ну, тенденция отхода, скажем, да. Ну, может быть, это к буддизму люди пошли ближе, кто-то в мусульманство переходит. Ну, что-то, вот больна церковь, институт, я сейчас говорю, да, то есть вот институт болен. Ты говоришь, ну, как бы вот тут, я это тоже вижу. Ты меня спросил,
жизни нет, жизни нет. То есть все на месте вроде, все системы на месте, все происходит, но жизни нет. Это как вот люди, да, которые могут жить там в браке, я не знаю, и понимают, что, в общем-то, они просто сосуществуют, там ничего нет, никакой жизни нету. Вот. И сейчас, как бы, тем более, потому что, ну, что говорить о нашей стране, импульсы большие были к пробуждениям каким-то, вот именно людей к свету. И мне кажется, что отток именно на восток с этим напрямую связан, что люди хотят чего-то настоящего. То есть им обещают жизнь с избытком, они приходят в церковь, им предлагают церковную деятельность, место жизни. И, в общем-то, тут каждому из нас нужно выбирать, что мы хотим. Мы хотим жизни с избытком, который Христос обещал, либо мы хотим церковную деятельность, ну или религиозную там деятельность. Это там две большие разницы.
Скажи, пожалуйста, когда человеку идти к священнику, а когда идти к психологу?
Ну, я бы предложил пойти, наверное, начать с того, кому больше доверяешь.
Слушай, ты понимаешь, дело в том, что я, например, никому не доверяю. То есть ты мне сказал, вот мне плохо. Да, я тебе звоню и говорю, слушай, Леш, ну, знаешь, мне что-то плохо, вот я не знаю, то ли мне к психологу пойти, то ли к священнику. Я что-то вот как...
Да. Если никому, я бы начал с психолога. Или с доброго человека. Если есть добрый человек рядом, который бы, ну, знаешь, как, у которого есть право говорить мне какие-то такие вот слова, которые меня могли бы куда-то направить. Начать с этого доброго человека и, может быть, пойти на риск, пойти с ним. Ну, знаешь, как вот в церкви до сих пор, и ты сама знаешь, потому что этим занималась. Психолог, это же, понимаешь, это же страшный человек. Мы же все боимся, что вот у нас вроде как все держится, да, мы все держим под контролем. Пойдет человек к психологу, поговорит с ним и его разорвет, как тузик грелку, да, потом не заберешь.
Ну, у меня-то точно.
Поэтому мы же боимся, понимаешь, вот как кто может встать рядом со мной, чтобы я как-то немножко со своим страхом совладал, пойти и сделать. Вот, хотя, ну, и тут, наверное, надо начинать тогда никому больше доверяешь, а с кем меньше страшно.
Слушай, а скажи мне, пожалуйста, если бы какое-то событие, ну, достаточно серьезное, какое-то испытание было бы в твоей жизни, к кому бы ты пошел, к какому человеку? Куда бы ты пошел, в какое место?
Я бы, наверное, пошел сначала к психологу. Ну, не к любому.
Не, мы сейчас не говорим, Господи, помилуй. Мы не горячимся, да? То
есть. У меня, слава Богу, понимаешь, но это вот еще одна вещь, которая трудна в моем общении с другими людьми. Потому что, ну вот, я считаю, что я очень счастливый человек благодаря тем людям, которых я знаю. И так всегда было. Прям Бог мне с небес скидывал людей, которым, ну, которые являются частью моей жизни, и я могу всегда к ним обратиться, и они как-то вот, ну, молодцы прям, хорошие, добрые люди. Хотя некоторые даже не признаются в этом. Вот. И чаще всего мне говорят, ну, а куда там, например, там в каком-нибудь маленьком городке российском, а где я найду этого психолога? Ну, сейчас, понятное дело, есть интернет. Но я бы пошел к своему другу, в каком-то смысле психологу для начала поговорить, чтобы он как-то со стороны это все оценил, что происходит. Ну и, конечно, я бы напрямую искал Всевышнего, потому что, ну почему, например, я говорю, что я бы не пошел? Ну хотя нет, у меня есть коллеги, священнослужители, которые понимают, как работать с людьми с травмами, я бы к ним пошел. меня есть несколько вот людей, как я, которые полностью священнослужители, и они занимаются еще вот такой деятельностью, которая связана с психологией. Наверное, к ним бы я пошел.
Я правильно понимаю, что на первом месте все-таки личность человека, а не его...
Да, безусловно, личность человека, как и во всем.
А скажи мне, пожалуйста, как священник, в принципе, ну, допустим, ну, ты, например, да, как ты рассказываешь людям, какой ты? Ну, допустим, психолог делает рекламу, допустим, то есть это понятно. Ему пишут отзывы, да. А как человек может узнать о тебе, ну, то есть какой ты? Ну, допустим, кто-то пишет рекламу, типа, да, там Антоний Суршский написал книги. Как люди могут узнать, какой ты? Если они хорошо тебя не знают.
Ну вот последний клиент у меня был, он вообще из другой страны. Пришел по рекомендации, когда я его спросил, ну, что вы хотите, чтобы я вам рассказал о себе. Этот человек сказал, вы знаете, я почитал ваши социальные сети, послушал передачи, и, в общем-то, я понимаю, что вы мой человек. Спасаюсь соцсетями. Ну, или я рассказываю свою историю, ну, как-то вот, то, как я вырос, то, что у меня было, то, как я поверил, и что у меня потом произошло, скажем так, на рубеже возраста Иисуса Христа, когда я чуть не прекратил всю вот эту церковную деятельность и веру в том числе.
Слушай, Алексей, я сейчас задам очень такой вопрос. Может, поэтому я и сейчас так... Короче, я же тоже что-то рассказываю, ну, в сетях, да? Но ведь и ты, и я, мы понимаем, что каких-то себя мы в сетях не показываем. Да, mm-hmm. То есть, вот, ну, я, конечно, могу тебе задать вопрос, но ты можешь на него не отвечать. Какого себя ты не показываешь в сетях? Да, вот, ну, допустим, там на Фейсбуке я только там тебя вижу, да? То есть, о каком себе ты, ну, то есть, скажем так, для какой целевой аудитории твой Фейсбук? Каким себя ты не показываешь?
Ну, я не показываю себя, как я живу со своей женой, там, какие у меня отношения. Ну, нет, про тещу иногда говорю. Вот. Ну, как-то я, знаешь, я не люблю вот эту лишнюю откровенность. А в каком, ну, как сказать? То есть я показываю себя как человека, который пытается обрести целостность и верить.
То есть для меня... Подожди, ты про любовь к своей женщине не пишешь?
Нет.
Почему?
Ну, потому что, знаешь, как вот, когда я смотрю, как об этом пишут другие, знаешь, вспоминаешь сразу Иосифа Бродского. Настало время, когда пошло говорить о любви. Хотя можно сказать, настало время, когда пошло говорить о вере. Поэтому в Инстаграме там я свою собачку пощу. Разные снимки и видео. И мучаюсь, уйти с радио или не уйти.
Я очень люблю твою собачку.
Мне не нравится показывать свою личную жизнь, потому что это личная жизнь, это моя личная жизнь.
Окей. Скажи мне, пожалуйста, что бы тебе было бы интересно спросить у Папы Римского? Если бы у тебя была бы аудиенция с Папой Римским, вот, что бы ты у него спросил? Один вопрос.
Один вопрос у Папы Римского? Ух, что бы спросить у Папы Римского? Ну, это как-то один из них пап, которому я симпатизирую. Но я бы сказал, что дает ему силу быть, ну, не таким, как все.
Он бы сказал, вера.
Ну, я бы сказал, да, а как это с вами происходит? Ну, вера... То есть вера, понимаешь, как это, если это опыт личных встреч каких-то, которые делают тебя живым и настоящим, и мужественным идти своим путем, это одно. Если вера, участие там, в церковных ритуалах, это другое. Но мне кажется, что у него есть вот этот опыт личных встреч, потому что либо он тогда очень корыстный человек, либо очень настоящий, либо нет.
Слушай, скажи, сейчас такая тенденция во всем мире, да, что народ, поскольку, ну, христианство явно в болезни, да, ну, народ, ну, естественно, перекинулся в буддизм. Это же так красиво, ну, красиво, прекрасно, вот. Почему ты в буддизм не ушел? Как ты относишься к Далай-Ламе? Как ты относишься, почему ты в христианстве, а не в буддизме? Ну.
Мне нравится восточная поэзия. Я читаю ее. Вот, читаю там, например, Титнатхана, да, который у нас вдруг стал популярным. Я Далай-ламу, как ты знаешь, я пытался читать его книжки, мне они не пошли. Поэтому я читаю другие книжки. Но Восток мне очень интересен именно тем, что они, вот этот прямой опыт просветления, он у них во главе угла, вот, настоящий. То есть либо с тобой это было, либо ты еще, короче, не алло от слова совсем. И вот этим мне Восток нравится, и вот их, знаешь, как вот такое радикальное посвящение этому, то есть если ты не готов отдать руку за просвещение, оно тебе не грозит. Я часто повторяю это в своей практике, что, друзья, если вы не серьезно настроены, то вам ничего сверхъестественного не угрожает. Вот, поэтому Восток прекрасен, но знаешь как вот...
Да, почему все-таки христианство?
Потому что для меня христианство связано с Иисусом Христом, как Создателем, как тем, кто за нас умер, тем, кто за нас воскрес, тем, кто наполняет нас божественной жизнью. Буддизм все-таки это такая, знаешь, как вот, ну, она ее даже, ну, как можно с натяжкой назвать религией. Там же божества как такового нет.
Слушай, тогда у меня к тебе есть вообще вопрос, но просто, ну, ты прям сразу скажи, Лена, нет. Нет, это уже перебор. Прям так мне и скажи. Ну,
слушай, потом договорим, у тебя в кабинете скажу.
Мы с тобой знаем, что такое слово проекция, да, и контрперенос, и перенос, мы с тобой знаем. Ну, то есть я у тебя тогда спрошу, когда ты какую-то часть себя, ну, отражаешь в Христе, то какая это твоя часть? Ну, то есть какая-то твоя часть, она отражает... Я выбрал, потому что вот он там. Какая твоя часть, что тут про тебя?
Ну, знаешь как, я все-таки душа метущаяся.
Алексей, солнце мое, я это знаю как никто. Не хочешь отвечать, не отвечай.
Не-не-не, мне кажется, что, знаешь, как вот то, что мне больше всего дорого в Боге, и то, что я бы хотел больше всего отражать, то, что он каких-то вот таких непохожих, каких-то неуемных, метущихся людей к себе в распростертые объятия принимает.
Значит, любовь.
Ну да, да.
Ты знаешь, я когда, ну, тебя слушаю, и вот, да, как будто в какой-то своей части ты избегаешь публичности любви, да, там, ну, к собачке, там, да, а на каком-то очень глубинном уровне, да, вот это вот про любовь, вот, ну...
Какая? Я человек строгий к себе и очень добрый к другим. Там, говоря про собачку, там жена ее воспитывает. Я ее одомашниваю, но если речь идет о каком-то суровом воспитании, то есть мне нужно в кондицию прийти, я достаточно мягкий в этом смысле человек. Вот. И мне это больше всего нравится, ну, возвращаясь про Бога. И для себя это всегда моя цель. И чаще всего в терапии я говорю, что я человек, который не умею любить. Как-то мне порой дается это очень сложно, хотя иногда получается.
А у кого ты учишься этому?
Я учусь у своей жены, например, потому что мне кажется, она такой очень в этом смысле человек. Ну, фактически она своим отношением ко мне спасла мне вообще призвание. У моей тещи, у своей мамы, у каких-то вот, ну, знаешь, как вот есть люди, Франциск Азизский, там, Антони Суржский, там, Мерлин Мирей та же самая, которая будет говорить «я тебя люблю» и будет заставлять тебя делать какие-то вот вещи, которые, знаешь, как серпом тебя режут напополам. У каких-то добрых людей в общине, потому что у нас есть люди очень прекрасные, которые могут и умеют любить.
Слушай, у меня такой вопрос. Если ты сталкивался когда-нибудь с тем, что к тебе приходит человек и говорит, я не хочу жить? Ну, который...
У меня было несколько моментов, когда я приходил к человеку в момент, когда он хотел покончить жизнь самоубийством.
Что ты делал?
Знаешь как, это было интересно, что мы начинали разговор, и, в общем-то, ну, насколько я могу судить, он не делал то, чего собирался. Но это прям, знаешь, от слова как вот, возвращаясь к мистике жизни, ну, например, мы на Калужской, вот этот радиологический центр, где онкобольные, мы там достаточно долго мыли полы в палатах. И вот однажды я захожу в палату и вижу человека, который стоит на подоконнике раскрытого окна на верхнем этаже. Вот. И, в общем-то, он закрыл окно, я помыл пол, мы немножко так поговорили. Потом однажды я ехал на конференцию в Будапешт, меня ссадили с поезда. Я был очень потрясен этим. А ночью, уже практически перед тем, как садиться в поезд, я познакомился в кафе с мужчиной, который на свой день рождения там решил напиться и повеситься. Мы с ним проговорили, я ему рассказал, что Бог его любит, и я очень надеюсь, что он выбрал жизнь. Если сейчас, ну, был человек молодой, который хотел это сделать. Ну, я, скажем так, в таких случаях я не чувствую, что я вправе, ну, сам перед собой, да, с такими людьми работать. Я бы ему сказал, как священник, что ты очень ценный, я очень сожалею, что так сложились обстоятельства твоей жизни, что у тебя нет причин или нет никого, ради кого ты выбрал бы жизнь. Вот, может быть, побыл с этим человеком, но потом направил его к людям, которые, в общем-то, специализируются в такой работе.
Я могу... Спасибо тебе большое. Скажи, я могу тебе следующий вопрос задать?
Конечно.
Слушай, смотри, вот в современной России агрессия мужчин, она не приветствуется. Ну, это как бы, да, то есть, ну, в принципе, агрессивный мужчина, который имеет контакт со своими инстинктами, у мужчины, ну, как я вот то, что вижу, у мужчин вообще утрачивается контакт со своими инстинктами. А потом, если эти инстинкты и есть, то это только касается генитальности, да, там, ну, и то, да, так, вот. То есть инстинкты, чем дальше в лес, тем, ну, как бы, да, они угасают. А в инстинкты ходит в том числе и агрессия, да, и вот быть агрессивным могут только, ну, определенные, там, мочить в унитазах или еще где-то, могут только определенная прослойка мужчин, да, там, в политике, в бизнесе, еще куда-то, да. Остальные мужчины, ну, как бы, да, то есть, ну, сейчас развивается толерантность, вот любить там, ближнего, там, всех любить, там, туда-сюда. Вот у меня в твоем мире, в твоей вере, где место для мужской агрессии? Где место для мужской силы? Куда мужчине, где мужчина, ну, может быть, зверем, животным? Потому что, в общем-то, он и есть воином, в конце концов.
Ну, для меня это было место, опять же, вот я... голый в душе, познакомился в фитнес-клубе с президентом Федерации Кёкушин России. И я занимался с ними там 5 лет в зале, и били нещадно. И я бил, и меня били, весь в синяках. У меня жена каждый раз говорила: больше ты туда не пойдешь, понимаешь? Мне кажется, что для этого сейчас очень много места есть, ну, и семинары по выражению гнева. И вот, ну, в центре, в котором я инструктор, мы учим людей, что очень важно выражать гнев, но чтобы не страдали ни люди, ни объекты, для этого не предназначены. То есть сейчас очень много возможностей, чтобы выразить свой гнев. Очень много возможностей. В конце концов, если ты хочешь, чтобы тебя побили, пойди, ну, там... Можно заниматься чем угодно, от боев на мечах, да, до каких-то... единоборств.
Спасибо тебе большое. Есть ли у тебя какие-то вопросы ко мне, Алексей?
Ой, я бы, наверное, целую передачу бы с тобой тоже сделал про эти вопросы. Что самое трудное в твоей работе, когда вот человек приходит и говорит: вот, Лен, мне хреново?
Ну, слушай, ко мне, наверное, все приходят и говорят: наверное, что самое сложное, что? Самое сложное, наверное, что? Наверное, самое сложное – не помочь. Самое сложное, знаешь, самое сложное – быть в бессилии в этот момент, принять свое бессилие и довериться человеку, его мудрости, его вере, вот, наверное, так. Я в этот момент, наверное, знаю, что его внутренний Бог лучше знает, как ему надо. Я больше верю его Богу, чем своему. Не знаю, понятно я объясню?
Ну да, ну тут же как в 12-шаговых программах, мне кажется, это очень хорошо сформулировано, да, что вот Бог, как ты его сейчас понимаешь, тот Бог, который для тебя является ресурсом.
И знаешь, можно, да, и еще самое сложное отличить одно от другого, где нужна моя, да, а где, вот, наверное, так. То есть, наверное, самое сложное не просто вот, ну, различать, да, где я на пользу, а где я на вред. Надо вообще осознавать, а где я на вред. Ну, то есть, вот в этих вот...
Ну, тогда еще один вопрос. Ты сказала, что ты человек неверующий, никому не доверяешь, но ты верующий же человек.
Не-не-не-не-не-не. Я так не говорила. Вот так я не говорила. Я сказала, что в России люди, которые с трудом верят. И для меня вопрос веры – это очень тяжелый, это очень сложный вопрос. Понимаешь, это вопрос всей моей жизни. Более того, этот вопрос, он не статичен. Это невозможно, что я получила ответ, и завтра не будет следующего вопроса в этой же теме. Не-не-не. Я живу этим вопросом, я живу им каждый день. Я бы так не сказала, что я неверующий.
Ну, я просто не доформулировал, прости. Что ты не доверяешь людям, я тоже не доверяю людям. Меня пугают люди, у которых, знаешь, все хорошо. Этим людям я больше всего не доверяю. Которые прям такие вот молодцы, все глобальные вопросы у них решены, и они вот сейчас вот всем расскажут, как надо дальше действовать. Вот эти люди меня больше, я им больше всего не доверяю. Поэтому мне, в общем-то, в компании таких, знаешь, каких-то людей с нерешенными вопросами, с большими дилеммами, мне как-то спокойнее находиться. Смотри, вот... Если так вот, ты у меня спрашивал про Папу Римского, ну а какой бы ты вопрос задала священнику, которого ты, ну, доверяешь, да, вот уважаешь, и тебе важно было бы услышать его мнение, какой бы ты, что бы ты у него спросил?
Спросила бы, где заканчивается моя ответственность и начинается промысел Бога, как я могу различать это? То есть где я иду, ну, то есть вот где, как я могу ощутить эту грань своей личной ответственности и промысла Бога? Потом, знаешь, я могу тебе сказать так, что мне очень сложно. Почему мне сложно? Потому что, в общем-то, я очень многолика, да. У нас в психологии говорят, что расщепленная, да, да, я шизоид, и мне очень сложно. То есть из одной своей части я бы ему сказала, ну ты, блин, ну... Другая бы сказала, слушай, чувак, блин, ну ты мне скажи, где, да? Третья бы сказала, я хочу с тобой, да? Четвертая еще что-то. Ну, это все, наверное, глобально. Наверное, я бы у священника бы спросила бы, где заканчивается? Покажи мне различать. Я хочу различать. Да, что от Бога, а что не от Него. Да, и что на пользу, а что... Вот, наверное, вот это внутренний компас духовный, да, духовный, душевный, где мне различать, на пользу или на вред. Не знаю, понятно я ответила или нет?
Да, я сам над этим постоянно думаю, потому что чаще всего меня об этом и спрашивают, как принять решение. Я говорю, вы знаете, друзья, это настолько глубоко личный вопрос, что он как-то должен с вашей историей и географией совпасть. То есть ведь у нас есть какое-то внутреннее отношение, ощущение, да, как вот нас там Бог, жизнь, любовь ведет. И вот из этого какого-то внутреннего ощущения можно хоть какие-то такие штуки сложить. Но так вот, как другому человеку разобраться в этом, это очень сложно. Ну, там даже вернем 1 сентября, не далее, как вот у нас молитвенный вопрос был, мы молились церковью, потому что людям нужно было определить, рисковать и вести ребенка в другую школу или нет, потому что там и финансовые... Есть нагрузки, и школа очень хорошая для ребенка, но, как всегда, да, везде есть риски. Брать его риск или не брать? Есть какая-то уверенность, что Бог будет рядом или нет?
И на пользу это или нет, если Бога
нет? На пользу это или нет, да. Это такие вопросы, на которые мы всю жизнь отвечаем. Либо мы вдруг понимаем, что так нужно делать, но это не всегда происходит. Когда вот прямо нам дают такую подсказку, которую сложно не заметить. Но такими подсказками никто управлять не может.
Ну да, это или ты видишь это, или ты это не видишь. Ну, наверное, как-то так, как ты интерпретируешь.
Угу. У нас как-то быстро закончилось время, 2 минуты осталось. Я хочу тебя спросить, вот, ну, обычно ты уезжаешь, и ты писала об этом. Что тебе дает ресурс сейчас, когда ты не можешь делать то, что обычно давало тебе силы, ну, как-то жить, работать?
Хороший вопрос. Ну, во-первых, я уезжаю, на самом деле, я 13-го уезжаю на Валаам, в монастырь пожить. Вот. Да, потому что, ну, вот, и там... меня ждут, и я там буду какое-то время, я поживу там, это как для меня перезагрузка, мне важно это, ну, одной самой с собой побыть. Вот, что мне помогает? Мне помогает природа, очень сильно меня лечит. Мне помогает в этом периоде Шуберт, я очень много Шуберта слушаю. Вот, ну, наверное, природа и классическая музыка. Вот, наверное, так.
Спасибо, ну, у нас прям вообще секунды остаются, но я видел грибочки и родничок. Мне очень понравилось. Я завидовал, что у тебя столько грибов там и таких качественных, причем красивых.
В этом году прекрасные, красивые белые грибы. Их очень много.
Ой, Лен, спасибо, что ты была на эфире. Спасибо тебе за твои непростые вопросы, вот, за открытость, за честность. Вот, и спасибо, друзья, что были с нами. Вот, всем благословений и до следующих встреч.